Генерал принялся собирать сведения. Возможно, все-таки это все окажется ложью. Но осведомители быстро отыскали свидетеля, двоюродного брата девицы фон Дрейер. Этот родственник не только присутствовал на венчании, но и был посаженным отцом. Сыскались и церковь, где состоялось венчание, и батюшка, молодых обвенчавший. Но поп говорит, что все было честь по чести. Невеста представилась девицей Надеждой фон Дрейер, жених – лейтенантом Николаем Волынским. Волынским? Так, может быть, это и не величество вовсе, с надеждой подумал Ростовцев. И тут же понял, что это именно его высочество. Назвался великий князь по одному из своих полков. Ростовцев разнес своих подчиненных за ратозейство, под горячую руку досталось и губернатору Кривоновскому. Тот отбивался. Поручено было опекать великого князя графу, а не ему. Николай Константинович же утверждал, что его юная супруга – существо бескорыстное. Его происхождение и богатство Надежду фон Дрейер вовсе не интересовали. Она вышла замуж только потому, что надеется сделать из него другого человека. Ростовцев питал слабую надежду, что все обойдется. Но она не сбылась. 17 августа 1878 года, пишет Михаил Греческий, высочайшим указом великий князь Николай Константинович был лишен всех привилегий, воинских званий, наград, состояния, имущества и прав. Государь, разгорячась, хотел даже приписать и право престола наследия, но это, как ему объяснили, и так юридически невозможно. О воровстве и сумасшествии более не упоминалось. Великого князя Николая Константиновича Романова уничтожил марганатический брак. Великий князь Николай испил, наконец, до дна чашу публичного позора. За последние годы пересуды и толки о его высочестве, великом князе Николае Константиновиче, в высшем свете затихли, а теперь возобновились с прежней силой. Говорили даже, что осужден его высочество не за этот свой брак, что брак – лишь предлог, что великий князь натворил что-то много худшее. Рассказывали, к примеру, что в Оренбурге великий князь Николай организовал революционный кружок, что даже убеждал городские власти поддержать революцию, и на одном из ужинов в обществе губернатора и прочих отцов города его высочество воскликнул: «Я надену мундир со своими наградами, выйду к народу и кликну клич, и русские люди все как один встанут на мою защиту». Ники, не вытерпев, написал дяде императору. В письме он заявил, что полицейские из служебного рвения оговаривают его, преследуют, что переписку его досматривают, а то и вовсе воруют, что вмешиваются в его личную жизнь. «Ну дайте нам жить спокойно», – просил он в конце, – «мне и моей жене, Надежде Александровне фон Дрейер, и я клянусь, вы более обо мне не услышите». Вместо ответа двор постановил считать брак великого князя Николая недействительным, ибо заключен он и без высочайшего на то соизволения. А согласно закону, всякий член августейшего семейства обязан иметь на брак согласие государя-императора, а также Святейшего Синода. А вслед за тем министр двора граф Ольденбургский объявил и о решении Синода. Синодальным постановлением брак великого князя расторгался. Ники и Наденька предвидели такой исход и не очень расстроились. Они продолжали жить мужем и женой на зло двору и Святейшему Синоду. Дело для души. Между тем в Оренбурге у великого князя вспыхнула старая страсть – интерес к Средней Азии. Он вспомнил хивинский поход, и о своих планах амударинской экспедиции, не состоявшейся из-за ареста. Усиленно и много читал о природе и истории Туркестанского края, задумал строительство железной дороги из России в Туркестан. Для этого требовалось произвести изыскания. Правительство разрешило их провести, снарядив экспедицию за свой счет. Обрадованный Ники с инженерами-путейцами, топографом, ботаником и, конечно же, охранниками отправился в степи и пустыню. В тяжелых условиях они собрали ценный материал, пригодный к практическому применению. Но возвращаться пришлось не в Оренбург, а в Самару. Туда, по указке Петербурга, перевели великого князя. Ники сразу же стал вызывать к себе жену. На это последовал высочайший отказ. Госпожа фон Дрейер по синодальным документам никем ему не приходится, а потому пусть остается с родными в Оренбурге. Николай Константинович бурно возмущаться не стал. Смирился он. Возможно, потому, что его мозг был занят грандиозным проектом. В Самаре ему не хватало времени не только на светскую жизнь, но даже на прогулки. В начале лета 1879 года великий князь отправился в новую длительную экспедицию. В ней было задействовано около полусотни специалистов, в том числе маститых. Экспедиция побывала в Туркестане, Самарканде, Бухаре, Хиве. Всюду Николай Константинович проводил изыскания и налаживал отношения с местными эмирами и беями. Через 10 недель экспедиция вернулась в Россию. Она была большим событием в тогдашней научной жизни страны. Все ее участники получили награды и почетные дипломы, а великий князь Николай Константинович ничего не получил. Хотя он написал много ценных статей, за право публикации их между собой боролись солидные научные журналы. Печать статьи правительство запретило. Лишь под давлением видных ученых вето было снято с немногих из них. По указке свыше опубликованы они были анонимно. Но одна статья все равно вызвала сенсацию. О системе орошения засушливых и пустынных земель. Обрадованный великий князь начал требовать воссоединения с женой. И снова получил отказ. Видя такое отношение властей, ростовцев стал перед ними выслуживаться, а перед Ники задирать нос. Он придирался к великому князю по пустякам, хамил, оскорблял. Николай Константинович вскипел и дал сдачи. Генерал накапал в Петербург. Из дневника военного министра Милютина. 1880 год. 1 марта. «Вчера был у меня полковник Ростовцев, представленный дядькой к великому князю Николаю Константиновичу. Ростовцев говорит, что он окончательно убедился во время прошлогоднего путешествия по реке Аму в ненормальном состоянии умственных способностей Николая Константиновича. Но, к сожалению, бывшее недавно свидание с его отцом в Твери принесло скорее вред, чем пользу, потому что великий князь Константин Николаевич не хочет признавать психическое расстройство в своем сыне и в своих с ним объяснениях внушил ему новые сумасбродства. Ростовцев рассказывал мне проделки Николая Константиновича с ханом Хивинским, который в угоду племянника русского падишаха пустил воду из Аму в старое русло, но, к счастью, воды этой было так мало, что никаких дурных последствий от этого не произошло. Эта комедия только потешила Николая Константиновича и удовлетворила его сумасбродную жажду славы. Железная маска. Разбираться в конфликте между Ростовцевым и великим князем послали психиатра Болинского. Светило стал на сторону своего давнего пациента. В своем отчете он нашел оправдание его поведению. Профессор рекомендовал смягчить режим и освободить от опеки грубых жандармов. Почти выпустить на свободу. Петербург принял Соломоново решение. Ростовцева убрали, но волю великому князю не дали. Его перевезли в имение Пустынька, близ северной столицы. Там поместили в глубине парка, в неказистом домишке, обнесенном высоким забором. Целью было отрезать Ники от остального мира. Жену, конечно, не прислали, да и от научной работы отлучили. До Петербурга от Пустыньки было рукой подать. Но великого князя не навещали ни мать с отцом, ни братья, ни офицеры его полков, ни бывшие любовницы, ни собутыльники, кроме старого лакея Савелова. Он как бы был, но в то же время как бы и не был. Николай Константинович стал железной маской династии Романовых. Второй после императора Иоанна VI Антоновича, томившегося неподалеку в Шлиссельбурге. Царя убили в результате неудачного заговора Мировича, а что будет с ним? Ники старался об этом не думать. 1 марта 1881 года, после ряда неудачных покушений, террористы все-таки убили Александра II. Кстати, недалеко от дома, где жила Фанни Лир. Вскоре из газеты Ники узнал, что среди душегубов была худенькая и невзрачная Соня, выпросившая у него миллион на революцию. Софья Перовская. Миллион был получен за старинные иконы, украденные из домовой церкви мраморного дворца. Великий князь стал мучительно размышлять, а не пошел ли этот миллион на убийство любимого дяди? Слабым утешением служило то, что деньги взял Савин. А Савин есть Савин, он мог их и прогулять. Если не все, то большую часть. Но даже если он честно передал миллион революционерам, то за 7 лет деньги могли быть потрачены на другие дела. А вдруг не потратили? А вдруг берегли для убийства государя? Месть кузена. Новым императором Александром III стал двоюродный брат, товарищ по детским играм, Саша Медведь. В день смерти дяди Николай Константинович написал ему письмо. «Ваше Величество, прошу вас позволить мне проститься с покойным государем и помолиться за упокой души его, которая ныне вошла в Царствие Небесное. Дабы проститься с прахом государя моего, на отпевании готов я прибыть даже в цепях. Прошу вас, Ваше Величество, по великой доброте вашей дозволить мне вернуться в Петербург на малое время». Написав, стал думать, через кого же переправить царю. Решил, лучше всего для этой цели подходит мать. Она в глубине души наверняка все еще любит его. О дальнейшем рассказывает графиня Клейн-Михель. «Великая княгиня, часто звавшая меня к себе поболтать со мною, со слезами на глазах показывала мне это письмо и ответ на него императора Александра III своему кузену. Ты недостоин поклониться праху моего отца, которого ты так глубоко огорчил. Не забывай того, что ты покрыл нас всех позором. Сколько я живу, ты не увидишь Петербурга». Затем великая княгиня показала мне еще записку на французском языке, посланную ей Александром III. «Милая тетя Санни, я знаю, что вы назовете меня жестоким, но вы не знаете, за кого вы хлопочете. Вы послужили причиной моего гнева на Николая. Целую вашу ручку, ваш любящий племянник Саша». Можешь ли ты догадаться, что он хотел сказать этим? Я не имела об этом ни малейшего представления и лишь долго спустя получила по этому поводу разъяснение от министра народного просвещения, статс-секретаря Головнина, большого друга великого князя Константина. Непоколебимая строгость Александра III была вызвана сообщением ему из Ташкента, где великий князь Николай был интернирован, в котором говорилось, быть может, совершенно несправедливо, будто Николай Константинович чрезвычайно грубо отзывался о своей матери. Но так или иначе, новый император углубил трещину в отношениях между сыном и матерью. Ответом на письмо великого князя Николая стал его перевод в Павловск, но не в отчий дом, а в крепость, пустовавшую со времен императора Павла I, которому Ники поставил памятник. С особой жестокой радостью Александр III отвел Ники помещение, выходившее окнами на дворец великого князя Константина Николаевича, пишет его внучатый племянник. Ники обливался слезами, глядя на родной ему дом, но выйти не мог. Стерегли его, как никогда прежде. Посетителей не пускали, прогулки дозволяли, но только пешие и вокруг крепости. Парковые беседки и павильоны, где мог он встретиться с родными, исключили. Но Ники переносил это стойко. За годы изгнания видал он и не такое, привык ко всему. И надеялся, что отца его, тоже изгнанного, поместят сюда же и дадут свидеться с ним. Перовскую сотоварищи казнили. Да, Александр III сразу начал круто. На реформах поставил жирный крест, марганатическую супругу отца, княгиню Долгорукую с детьми, выставил из Зимнего, великого князя Константина Николаевича немедленно отправил в отставку и в Павловск. Там наказал сидеть со своими либеральными идеями тише воды и ниже травы. А сам переселился в Гатчину. Не потому, что боялся покушений террористов, а из отвращения к высшему свету. Знали ли родители, что их незадачливый первенец томится в заточении напротив их дома? Наверное. Но не навещали его. Боялись царского гнева или сами не хотели. Этого никто не знает. Дать сдачи Нике мог только на бумаге.